На этой неделе на нашем сайте была опубликована статья грузинской службы «Радио Свобода» о презентации книги «Клиентизм и национальность в Советской Абхазии» американского историка Тимоти Блаувельта. Цель книги, как пишет сам Блаувельт, снять пелену с мифологизированного образа абхазского государственного деятеля Нестора Лакоба. Абхазский историк Станислав Лакоба в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской представил свое мнение об этой книге.
Станислав, на «Эхо Кавказа» опубликован материал Эки Кеванишвили, в котором она рассказывает о презентации книги Тимоти Блаувельта «Клиентизм и национальность в Советской Абхазии» Нестора Лакоба. Знакомы ли вы с этой книгой? Что можете сказать о ее авторе и в целом об этой книге и о публикации?
Насколько мне известно, книжка вышла на 2021 году на английском языке. Она издана была в Нью-Йорке, в Лондоне, насколько я знаю. Но вот сейчас ее перевели на грузинский язык. Можно о нем сказать, что, в общем-то, это американец, который живет и работает в Тбилиси, в институте ИЛИ, занимается историей. Можно сказать, такой грузинский американец. Соответствующее изложение в этой книге как раз говорит о многом. Но он обращался ко мне как-то по поводу того, чтобы идентифицировать некоторых на фотографии. Одна из этих фотографий была сейчас помещена у дачи Смецкова, где там Нестор Лакоба, Берия, Владимир Ладария, Василий Лакоба и, в общем, и другие. На русском языке книга не была издана, и потому очень сложно судить, хотя с помощью соответствующего перевода какие-то вещи, отдельные фрагменты, в общем-то, переводились. И я, в принципе, знаком с какими-то материалами, но не всеми. Но в то же время хочу сказать, что вот эта публикация на «Эхо Кавказа», она, в общем, очень много вопросов поставила.
Какие-то вопросы?
Прежде всего, вот связанные с Нестором Лакоба, с его окружением, его политикой. Мне кажется, очень многие вещи авторам поняты буквально в лоб, за чистую монету. Даже некоторые высказывания Нестора Лакоба мог по-разному высказываться, в зависимости от того, что ожидало народ и людей. Он действовал в интересах Абхазии всегда, это, конечно, раздражало. И здесь нельзя сказать, что у него прямо такой патрон был, он был просто клиент и выполнял волю Сталина и других. Он тоже ловчил, хитрил по-своему. Он в полном смысле не был таким большевиком. Он больше был народным лидером, самородком. Известно его отношение к коллективизации, например. Он вообще был против того, что колхозы в той форме, в которой они предлагались, были здесь. И, в принципе, народ это тоже поддерживал. И события вот до Репчатского схода 1931 года, они об этом как раз и говорят. Но здесь совершенно другая трактовка событий, понимаете? С чем, конечно, нельзя согласиться. В интересах и многонационального населения Абхазии действовал. Потом он знаком только, так сказать, с документами. Он не знает, он не прочувствовал всей ситуации. Ему даже не нравится, что иной раз приводятся какие-то мнения и воспоминания очевидцев, тех, кто жил. Но это ведь было не 200 лет назад, а это очевидцы, которые находились тогда рядом с Нестором Лакобой. Например, жена Михаила Лакобы, которая более 20 лет отсидела в лагерях, и она вернулась. Это ценнейший, в общем, источник. Она очень много рассказывала мне, очень многие подробности. Так что Нестор был совершенно, в общем-то, другой человек, совершенно не таким, каким его пытается представить Блаувельт в своей работе.
Об этой публикации на «Эхо Кавказа», о презентации книги Блаувельта, можно прочитать о том, что Тимоти Блаувельт использовал архивы ЦК Компартии Грузии. Перечисляются еще какие-то документы. Что бы вы сказали, Станислав, об этих архивах, которыми пользовался автор при написании этой книги?
Эти документы, они известны. То, что хранились в ЦК Грузии еще в советское время. Но историки не потому, что они не могли, просто настолько были одиозны эти документы, что они иной раз и не приводились, потому что было понятно, для чего они были написаны. Вообще вот эти вот документы, так скажем, комиссия Кадырова, комиссия Цейтлина, именно это все складывалось в тот период, когда были осложнены отношения внутри Абхазии, когда Нестора пытались сместить, внутренняя оппозиция была, и внешние силы были, которые, в общем-то, были недовольны тем, что он управляет Абхазией довольно свободно, вольготно, имеет выход на Сталина и может решать очень многие вопросы. Это, конечно, многим не нравилось, в том числе и внутри Абхазии. И вот каждый раз такие документы появлялись, когда были такие условия. 25-й год, 29-й год, 31-й год. Каждый был привязан к каким-то событиям в Абхазии, очень серьезным. Я эти документы в свое время смотрел, еще смотрел, когда архив, на который он ссылается, он сейчас находится в Америке, где он работал, архив Нестора Лакоба. Ну, насколько мне известно, это сын Мусто, Джихоглы, Джихашвили, он его продал Гуверовскому институту, и фактически там хранятся эти материалы, ну, в частности, от Кадырова и других, то есть благодаря Цари остался этот архив.
Вы видели эти документы, вы знакомы с ними?
Конечно, я знаком с этими документами, я же говорю, еще, будем так говорить, в 90-м году у меня вышла книга «Очерки политической истории Абхазии», вот до этого были у меня публикации, в 83-м году с Людмилой Малия мы, в общем, летали в Батуми и как раз занимались этим архивом. Людмила Малия была директором музея Нестора Лакобы, который, вы знаете, пострадал, его тоже сожгли в конце войны, а вот сейчас восстанавливается. Конечно, эти материалы были знакомы задолго до Блаувельта, причем есть шикарная книга о Сталине, она вышла в 2004 году, в 2008 году она вышла на русском языке, такой прекрасный исследователь, английский картвелолог, и литературовед, и историк Дональд Рейфилд. Рейфилду я в свое время рассказывал об этом архиве, проявил большой интерес, он работал и издал очень интересную объективную книгу, которая никак абсолютно не вяжется с тем, что вот предложил господин Блаувельт. Но я это расцениваю, как, знаете, в рамках какой-то информационной войны, в целом против Абхазии, чтобы здесь вообще не было ни героев, ни лидеров, ни исторических личностей. Он замахнулся даже на Царию Лакоба, там вот приводит какие-то кляузные документы.
Станислав, что это за кляузные документы?
Просто отчет, по сути, ГПУ. Когда искали, к чему прибраться, и вот такие вот там всякие штуки публиковали. Понятно, почему. Потому что такое чувство, что даже после смерти Нестора и гибели Сарии, даже их смерти кое-кто завидует, это не дает им покоя. Вот такое чувство. Хотят очернить. Я считаю, что это вообще книга, это сплошное очернение. Ну, вы посмотрите, вот название глав, параграфов, подзаголовки всякие. Все из этих доносов состоит. Ну и, конечно, он очень преувеличивает якобы то, что говорили в Москве, то есть здесь на месте и выполнялось, и даже приводит какую-то цитату, когда Нестор говорит по поводу Сталина, ну мог он так говорить, это было время такое, и нужно говорить об этом времени. То, что они были очень близки, это факт. Очень часто приходится слышать такие, в общем-то, отзывы определенных людей, но ведь абсолютно не принимают во внимание то, что он главой правительства Нестор Лакоба стал в 29 лет, а в 43 года его уже не было в живых. По сути, не только свою жизнь, но жизнь своей семьи всех положил на алтарь Абхазии. Это очевидно. Он очень многие вещи, он, в общем-то, не выполнял, не исполнял. Даже очень рискованно вел себя. И потому вот закончилось все такой трагедией. То есть эта фигура была неоднозначная, очень серьезная фигура была.
Станислав, что-нибудь известно вам о том, были ли какие-то отклики на эту книгу?
Ну да, конечно, отклики были. Были не просто отклики, а были рецензии вышли. Вот одна рецензия – это члена Британской академии наук профессора Джорджа Хьюита, профессора Лондонского университета. В 2022 году вышла его рецензия, очень лаконичная, очень по-деловому написанная. Она критичная, но выражает недовольство, и не только недовольство, делает отдельные замечания.
Например?
Ну, например, он пишет, что Блаувельт идет к своей цели, цитируя обильные выдержки из архивов бесчисленных обвинений, выдвинутых иногда неоднократно против Лакобы на протяжении многих лет со стороны, возможно, недовольных или завистливых лиц, или следственных комиссий, направленных в Сухум или сформированных в Тбилиси для их расследования. Шла борьба. Нестор не ладил со многими секретарями ЦК Грузии. Он не вполне подчинялся решениям партии. Вот здесь, когда он говорит о том, что был патрон, была клиентура, и что они выполняли бы любое решение, любой бзик, ничего подобного это не было. Известно письмо Сталина 29-го года, где он обвиняет Лакоба, пожурил его, в общем-то, и говорит о том, что его ошибка в том, что он, мы все это знаем, иногда не подчиняется решениям партии. И другая его ошибка – это не большевистская позиция, лишь он опирается на все слои абхазского населения. Но он вообще говорил, у нас кулака нет, как класса, и мы, нам не с кем бороться. Но потом уже какие-то в письмах были вещи, когда ему приходилось там, и он же, в принципе, был, естественно, зависим от определенных структур. От партии, ЦК Грузии над ним было, ЦК ВКПБ. Были соответствующие службы ГПУ, которые подчинялись непосредственно в Москве. С этим приходилось считаться.
В книге Блаувильта есть ссылка на то, что после восстания 1931 года против коллективизации якобы Нестор Лакоба писал письмо в Тбилиси, в котором называл крестьян бандитами, преступниками и так далее. Вот как бы вы это прокомментировали?
Вы понимаете, ну, поэлементарное. И он, в общем-то, спас народ. Тогда не применили силу. Потому что его мать даже среди восставших шла на цепи, где, в общем, стояли пулеметчики и так далее. И этот вопрос разрешился. И Берия не осмелился открыть огонь. Тогда была бы масса жертв. Причем есть свидетельства инструктора ЦК ВКПБ, где он говорит, что Лакоба так выступил, где готовы были некоторые чуть ли его не разорвать, вроде бы так, настроение было такое, что они его на руках понесли, стали подбрасывать, и вот этот Козлов пишет, что это не большевистская позиция, как он выступил, сказал, что все мы равны, мы абхазцы и все такое прочее, понимаете, то есть это не понравилось, и есть огромная такая телега, которая была написана в Москву вот этим Козловым. Причем очень многие внутри здесь партийные работники, так называемые его соратники, они, в общем-то, против него и в ГПУ писали письма. Может быть, несколько человек их могли подвергнуть репрессиям, но вот я скажу, что в основном-то в 1937 году, уже после смерти Лакоба, расправились с ними, со всеми, с участниками Дурившевского схода, а до этого единицы. Здесь есть даже такие у меня примеры, документальные. Вот Авиц Басулейман из села Абгархук. Арестован 23 мая 1931 года за антисоветскую деятельность, имеется в виду Дурьевский сход. Освобожден 10 июля 1931 года ГПУ в Абхазии. Лакоба очень многих возвращал. Но тогда, когда он уже не мог, понимаете, ничего сделать. Вот Агарба Кукун Хасанович, село Ишера, арестован 24 февраля 1931 года, освобожден 10 июля 1931 года. Потом Ахба Виссарион, село Лыхны, проходит в документах как кулак, руководил отрядом Киарас, 300 человек. В 1931 году арестовывался, но осужден не был. Расстрелян 10 октября 1937 года. То есть таких примеров очень много, это известно. И, кстати, это потом ставилось в вину. То есть кого мог, он просто спасал. Кем занималась, скажем, абхазская ГПУ, как правило, в общем-то, им не предъявляли обвинения, освобождали. Но были другие, которые, в общем-то, были арестованы уже непосредственно ГПУ Грузии. И там, конечно, Лакоба уже ничего не мог делать. Насколько мог, помогал. Вот, например, известно, что был такой Сид Эбжноу, известный оратор, он там выступал здорово. Так вот, Берия постоянно обращался за тем, чтобы его, в общем, арестовали. Лакоба его не давал. И знаете, он пережил Нестора Лакоба. Вот в театре, когда было судилище 13 человек публично, Сид Эбжноу был там, он же не был партийным, государственным делом, он был крестьянин. И его там судили и расстреляли. Причем Берия приехал, сам руководил лично этим процессом. Это известные вещи.
Давайте вернемся к рецензии Джорджа Хьюитта.
Ну вот я хотел бы сказать, что вот, Джордж обратил внимание Хьюитт на то, что вот какую роль сыграла эта книга, на его взгляд. Он пишет, если бы абхазы когда-нибудь ознакомились с этим произведением, то есть работой Блаувельта, Какова была бы их вероятная реакция? Вопросительный знак. Репутация Нестора Лакобы не только не уменьшится, но, несомненно, улучшится, учитывая навыки, которые он должен был использовать для преодоления разнообразных проблем и достижения того, что он сделал для Абхазии за 15 знаменательных лет правления. Вот исчерпывающая характеристика. Вот он, например, задает Блаувельту вопрос. Ну а как вы тогда объясните неприходящую популярность Лакобы? Это же было связано не только с тем, что он, по сути, был отравлен, погиб. Он даже это пытается отрицать, обходит как бы это стороной. А Дональд Рейфилд, например, он прямо пишет, что Агаси Ходжан был застрелен прямо в кабинете у Берии в ЦК в 1936 году, а Лакоба был отравлен. В принципе, об этом все знали.
Сенсов, а кто такой Агаси Ходжан?
А это руководитель Армении был. За несколько месяцев до гибели Лакоб. Прямо в кабинете он был, в общем-то, убит. Его завернули в ковер, окровавленного унесли, потом сказали, что якобы он покончил самоубийством, либо умер, там, в общем, разные версии были.
А вы считаете, что Тимоти Блаувельт ставит под сомнение убийство Нестора Лакобы?
Он ссылается на официальное сообщение. Во всяком случае, он умер от сердечного приступа. Вы меня извините, но мне гораздо важнее, как к этому относились Осип Мандельштам, стихотворение на его смерть. А то, что произошло потом, как были арестованы жена, мать, сын. Чё ж их так преследовали? Почему искали этот архив, которым сейчас Блаувельт сидит в уютном кабинете в кресле в Америке и читает документы, эти материалы? Но это она ведь сохранила ценой своей жизни, а он еще пытается там ее дегтем помазать, понимаете? С какой целью это делается? Кстати говоря, даже там сравнивает где-то Нестора Лакобы, там интересные вещи есть, с Джорджем Вашингтоном. Ну, знаете, мне вот в голову как-то сразу пришла вот такая простая вещь. Мы же знаем, что сейчас творится в Америке. Как уничтожают памятники времен гражданской войны, уничтожают фактически тех, кто принимал участие в этих делах. Это исторические личности. Этот Блаувельт приводит такую параллель. Причем негативно говорит о Джорджи Вашингтоне тоже, что вот он был такой-сякой.
Станислав, помимо Джорджа Хьюита, еще какие-то отклики на эту книгу были? Вы с ними знакомы?
Кстати, вышла тоже очень интересная рецензия историка Сергея Манышева, молодой, но он уже именитый историк, в издании «Аб Империо» в третьем номере за 23-й год. А вот он, кстати, пишет, Блаувельт сравнивает образ Нестора Лакобы, сформировавшийся сегодня с фигурой Джорджа Вашингтона. С издевкой. Хороший и добрый отец нации, честный до безобразия, который не мог ошибиться или обмануть, любимый и уважаемый народом. С сарказмом говорит примерно такой же, вот, как и Нестор Лакоба, понимаете? А на самом деле, мол, было бы все по-другому. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, что есть вопросы серьезные, то, что не было критического подхода к документам никакого.
У Блаувельта.
Ну, конечно, вот он берет из архива ЦК партии, из архива ГПУ, там, где люди Берия составляли на него, ясно отношение Берия какое было, понимаете? И всю грязь, вот то, что слышали, в Сухуми по улицам ходили, и все туда, в общем, записывали там. И вот, посмотрите, здесь он пишет. Автор посвящает несколько глав скрупулезному разбору всевозможных доносов на Лакобу и реакции на них с его стороны, а также со стороны партийных органов Грузии. Иногда подбор фактов и их изложения создает впечатление, особенно это касается глав 3, 4 и 6, будто вся история Абхазии и рассматриваемый период определялась исключительно злоупотреблениями личной властью Лакобы. Автор обильно и, на мой взгляд, даже слишком обильно цитирует партийные документы и выдержки из частной переписки Лакобы. В связи с этим возникает важный вопрос, насколько можно доверять официальным документам сталинской эпохи. Всегда ли изложенная в них информация соответствовала действительности? Думаю, что нет. И масса введенных в научный оборот за последние 30 лет документов того периода только подтверждает обоснованность подобных сомнений. Тогда встает следующий закономерный вопрос. Насколько правдоподобными были те обвинения, которые выдвигались в адрес Лакобы? Не были ли они лишь риторическим отражением борьбы за власть, оформленной при помощи систематических доносов? К сожалению, автор вовсе не касается этого чрезвычайно важного вопроса. И далее. Остается сожалеть, что автор не стал углубляться в обстоятельства смерти своего героя, упомянув лишь то, что, по его словам, вошло в область «мифологии», в кавычках, обет у Берии, после которого Лакобе стало плохо, и он скончался. Этот сюжет стал кульминацией взаимоотношений между двумя политическими деятелями. От его интерпретации зависит понимание функционирования советской системы управления. Если действительно Лакоба был отравлен, было ли это сделано с одобрения Сталина, если нет, почему Берия сошла с рук самодеятельность такого масштаба? Вот Сергей Манышев пишет в заключении, здесь в частности говорит, что, вероятно, на концепцию исследования его выводы оказало прямое влияние используемая источниковая база. В основе книги лежат грузинские архивы. И можно лишь сожалеть, что автор не привлек материалы из российских архивов. Он, кстати, взвесил, в общем-то, все за и против этой работы. И пишет, что Блаувельт успешно воскресил Лакобу из незаслуженного забвения. Но в результате вот его работа сыграла вот такую шутку с ним, понимаете? Вот такая вот история. В 21-м году, как только вышла книга, я написал небольшой свой отзыв. Я как раз об этом и говорил. Таким образом, нельзя подбирать архивные документы. И почему их не брали, даже грузинские историки, они это не делали, потому что там очевидно, что в виде доноса все, понимаете?
Эка Кеванишвили цитирует Тимоти Блаувельта, который пишет о том, что в современной Абхазии Нестор – мифологическая персона. Время его правления абхазы считают раем, который они потеряли из-за Берия и Бериевщины. Блаувельт также считает, что самое полезное, что может сделать его книга, это снять мифологическую пелену с исторических событий и людей. Удалось ли автору снять эту пелену?
Да нет, я думаю, он ее загрузил новой мифологией. Но на основе доносов, понимаете? На основе доносов он зарядил вообще такую мифологию, уродливую, о которой он даже не предполагает. Но дело в том, что бессмысленно бороться с памятью о Несторе Лакобе или Саре, потому что эти имена вошли в историю не только Абхазии. Возьмите поэму «Нестор и Саре» Семена Липкина, которая написана в 56-62 годах. И разве он говорил когда-нибудь, и кто-то говорил, что какой-то правитель был идеальным? Идеальных правителей никогда не было, естественно. Были какие-то, конечно, вещи, вот он там пытается в чем-то копаться, в каком-то таком грязном белье, можно даже так сказать, грязном белье. Потому что все эти доносы – это ужасные вещи там. Непонятные вообще какие-то вещи написаны. Но когда-то очень четко сказал по этому поводу в поэме «Нестор и Саре» Семен Липкин. Почему я цитирую? Потому что он, во-первых, со слов написал еще тех людей, которые были близки к Нестору Лакобе. Это не так, что это воспоминания через 100 лет. Это люди, которые были в лагерях, которые рассказывали, в том числе вот, брат Саре. Я могу вам прочитать, такая характеристика очень интересная. Ну вот, например, он все любил в своем простом народе, обычаи и эпосы князей, которых он оставил на свободе и как бы превратил в живой музей. Он выселял абхазцев с неохотой, кулак уничтожался разве сотый, и то, коль Нестор к стенке был приперт, он был в своей приверженности тверд, Абхазия была его работой. Он знал, какие хитрости в цене, порой шел от правды в стороне, порой по кривым ступал дорогам, когда же превращался он в кристалл, когда он за Абхазию стоял. Но это так и было. Потому такая любовь и отношение к Нестору.
Это был абхазский историк Станислав Лакоба. С ним беседовала Елена Заводская.